Говорит Радио Свобода. Историки и поисковики в Петербурге бьют тревогу по поводу строек на местах воинских захоронений.
Позвонила женщина, по-моему, на Пражской улице, была в клумбе, найдена ключица человеческая, еще несколько косточек и медаль за отвагу.
Роберт Мугабе по-прежнему отказывается официально уходить в отставку с поста президента Зимбабве.
В интернете появилась фотография, на которой 93-летний Роберт Мугабе запечатлен спокойно беседующим с начальником генерального штаба своей армии, которая и сместила его с поста президента.
Является ли предложение об обмене пленными в Донбассе предвыборным ходом Владимира Путина? Опрос на улицах Москвы.
Это отвлекающий маневр. Оно не закончится никогда. Ужас и мрак, и каждый день, как на войне.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 17 ноября. Итак, на Пулковском шоссе в Петербурге историки и поисковики заметили строящуюся развязку к конгрессно-выставочному центру «Экспофорум», которая задевает имеющиеся там воинские захоронения. В Ленинградской области участники поисковых отрядов уже не один год борются против разработки песчаных карьеров, которые, по утверждению активистов, находятся на местах боев Волховского фронта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Строительство развязки к экспофоруму временно приостановлено до 20 ноября, но защитники воинских захоронений опасаются, что оно может быть продолжено из-за неправильно оформленной документации. Рядом с действующим карьером в Кировском районе вот-вот появится еще один. О стройках на солдатских костях мы говорим с администратором группы «Поисковики за мемориальную зону» Григорием Ярошенко, бойцом поискового отряда «Разведка Энская» Евгением Абраменко и бойцом поискового отряда «Ингрия» Тимофеем Чернобыловым. Первый вопрос по развязке к экспофоруму. Когда началась эта история?
Она началась примерно в 2009 году, когда начали проектирование строительства экспофорума. Конечно же, историки и краеведы поняли, что там шли бои, там есть могилы захоронения, были проведены поисковые работы. Историк пушкинский Виктор Владимирович Кунтарев собрал документы, представил их в военкомат. Военкомат проверил эти данные, и это захоронение было паспортизировано. В 2012 году были повторные поисковые работы. Поисковое объединение «Доблесть» проводило. Удостоверили, что там есть захоронение. В конце 2015 года там сначала стояла просто стела, а потом там открыли большой памятник, добавили еще плиты с именами павших воинов. 9 плит там поставили.
Почему, когда вот возник скандал, обнаружилось, что нет кадастрового плана? То есть памятник есть по факту, а по документам на земле, да, его вроде бы нет.
Совершенно непонятно, да, позиция местной администрации, которая начала вдруг утверждать, что там никакого захоронения нет. Согласно закону о увековечении памяти павших воинов, о захоронении в похоронном деле, за сохранность захоронения, за их благоустройство отвечает, опять же, местная администрация. У нас построен экспофорум в 2014 году, но с транспортной доступностью у него все не очень хорошо, поэтому решили построить к нему транспортную развязку. В 2011-2012 году это дело удалось отбить. Захоронение это отстояли, вот он, памятник стоит, и экспофорум его приняли без транспортной развязки. И сейчас снова у нас возник вопрос этой развязки. Начали ее строить, но слукавили. То есть у нас памятник стоит, и начали дорогу делать, не задевая памятник. Вроде бы все красиво. Но захоронение там огромное. Там порядка 1000 человек захоронено. Они, обходя памятник, конечно же, задели, вскрыли могилы. 22 сентября известный историк питерский Александр Скробач поднял тревогу. Подключились еще пушкинские историки, краеведы. Подключился военкомат и начали задавать администрации неудобные вопросы. Администрация, она долгое время отбивалась, но всплыли документы Министерства обороны. На самом деле всплывать-то им не нужно было. Есть объединенная база данных «Мемориал», где все захоронения, донесения времен войны, паспорта захоронения, сведения о перезахоронении. В интернете все это выложено. Но тут уже подключился, видимо, военкомат. Подняли паспорт захоронения, все убедились, что оно есть. На 1 ноября было назначено начало работ поискового батальона Министерства обороны. Вот. А тут у нас захоронение выявлено и паспортизировано, и по сути к поисковому батальону там делать нечего.
Я так понимаю, что ведь то, что происходит с развязкой на экспофоруме, это не исключительный случай.
К сожалению, это так. На объекте культурного наследия регионального значения и достопримечательном месте прорыв блокады Ленинграда в Кировском районе, который является местом ожесточенных боев, 43-го года Мгинская операция и в 44-м году там находятся тела порядка 30 тысяч советских воинов. Есть захоронения так называемые утраченные, есть так называемые санитарные. Но это братское захоронение, не всегда неучтенные. Также это захоронение результаты так называемой санитарной уборки тел погибших, которая производилась после войны. Есть карты, где прямо указаны полковые кладбища, единичные захоронения. Ну и плюс ведь что такое бой? Снаряд попадает в окоп, где сидят бойцы. Их засыпают в этом окопе землей. Допустим, бойцы в соседнем окопе, которые это видели, погибают через 15 минут. И уже никто не знает, где засыпало предыдущих. И так они и лежат. Перед тем, как проводить разработку недр земляных в соответствии с федеральным законом номер 8 о погребениях, статьей 22, она предусматривает перед любыми работами местная администрация силами организаций, имеющих на это лицензию, на это право, должны проводить проверку на предмет наличия захоронений. Этой проверки не было проведено, просто начали копать. Но самое главное, здесь очень важен моральный аспект вот тех людей, которые этим занимаются. Сейчас они взрослые люди, даже постарше нас. Все время они были пионерами, октябрятами. И возле этих же могил они стояли в почетном карауле, а сейчас они их уничтожают.
А вы, Григорий, не предполагаете, что они могли совершенно равнодушно стоять в почетном карауле в качестве пионеров, потому что их туда просто согнали?
Для меня, допустим, лично постоять в почетном карауле у павших дедов – огромная честь и очень серьезное моральное переживание. Мы ходим по этой земле. Мы живем в этом городе, за который тогда легли наши деды, и мы никакого права не имеем прикасаться вообще к этим костям, тем более, если они захоронены. Это район озера Воронова, район озера Барвское, это Мгинский район, озеро Долгое, урочище Воронова. Все это места ожесточенных боев. Там проходила линия обороны. Есть даже свидетельства, документы о том, что после боев в один из периодов было собрано силами интендантской службы тех лет послевоенных в одном только квадрате 7 тысяч шинелей, касок, значит, это погибло 7 тысяч воинов. Там кости, их невооруженным взглядом видно. Вот я туда приезжал на этот карьер, узнав в интернете от местных жителей, что на местах боев начали разработку карьера, снял там небольшой видеосюжет о том, что действительно это происходит, выложил его в сеть. Этим заинтересовались журналисты, коллеги-поисковики, и мы организовали движение, основанное на активной гражданской позиции в защиту этого места. Провели там уже несколько акций, поисковые работы. Было у нас совещание в администрации Кировского района, и на этом совещании прозвучали обвинения в адрес поисковиков о том, что никаких боев там никогда не было, что это зона тыловая, захоронений там вообще нету. По данным Министерства обороны, они в военкомате взяли запрос, действительно зарегистрированных захоронений нет, но кости бойцов лежат, их невозможно не увидеть. И обвинили, что поисковики эти кости туда приносят. Возможно, нас выставили, что мы подставные лица, представители, возможно, фирмы конкурентов этой фирмы-разработчика карьеры. Но на самом деле мы простые люди. У меня дедушка в блокадном Ленинграде от голода умер. Бабушка по линии жены пережила всю блокаду. И сейчас ныне живущая участница организации «Дети 900». Она ребенком была. Как страшно это все смотрится сейчас для живых еще свидетелей тех страшных событий, когда они узнают о том, что уничтожают памятники, уничтожают могилы. Мы приводили лично начальника этого карьера, показывали ему посередине карьера, вот, где нашли бойца. Полностью со снаряжением, вот он как упал в бою, так и лежал. И говорим, ну что, вот мы его сюда принесли, ну у него никакой реакции не последовало. У нас было обращение к губернатору Ленинградской области, на прямую линию дозвонилась наша активист, объяснила ему ситуацию, и он в прямом эфире пообещал, что карьер будет закрыт в течение 7 дней, и если они это не закроют карьер, то будет конфискована техника. С тех пор прошло уже больше 2 месяцев, там были активисты и сняли на видео, как карьер продолжает работать, и кости бойцов вывозят на продажу.
Что значит на продажу? Они продают песок вместе с костями.
Так точно. Направляют его на строительство различных объектов. Будет весело, если детишки в какой-то песочнице наткнутся на человеческий позвонок.
Тимофей, можете добавить, уже было такое, да?
Было, да. К нам в штаб позвонила женщина, по-моему, на Пражской улице, была в клумбе. найдена ключица человеческая, еще несколько косточек и медаль за отвагу. Пробили, человек будет захоронен около несколько пятачка. А там были карьеры до войны еще. И как-то, в общем, там взяли песок, везли в Питер. Более того, вот сейчас этот песок, который идет с этих малоктинских карьеров, как ни страшно, вот он идет вот туда, на эту развязку в Пулково. Кости с одного участка фронта на другой фронт перевозятся. Бойцы встречаются сейчас.
Григорий, а как на ваши действия реагируют добытчики песка с костями?
Фирма-разработчик карьера подала в суд на администрацию Ленинградской области и на комитет по культуре. Мы обратились в администрацию, мы обратились к чиновникам разъяснить ситуацию. Выяснилось, что еще в 90-х годах получила эта фирма разрешение на разработку там недр. И вот сейчас приступила к работам. Они объясняют, что на тот момент, когда они получали это разрешение, такого законодательства проводить проверку не было. И сейчас они подали в суд на комитет по культуре Ленинградской области на то, что те им выписали предписание об остановке карьера. И вот у нас был один суд, 28 ноября будет еще один суд. Предприниматели отрицают факты. Они говорят, нет, здесь никаких паёв не было, здесь никаких костей нет. Вы все это сюда в мешках приносите.
Тимофей, вы немножко не договорили. Вы тоже бывали, может быть, на этих местах?
Да, основное место наших работ – это Кировский район, ну, нашего отряда. Мы засняли и видео работы на карьере. Предписание комитета по культуре как не исполнялось, так и не исполняется. Останки вывозятся с песком. Мы нашли там около 17 человек вот с конца июля. В основном это раскатанные ковшом, там, бульдозером останки, то есть уже идентифицировать сложно. Ну, мы заполняем на каждую карту эксгумацию, и вот по картам у нас 17 человек. Это только наш отряд. Песок идет на различные строительства, и в том числе вот на развязку в Пулково. Самый сильный момент, когда мы нашли бойца, это был нетронутый ковшом боец. Абсолютно целый скелет лежал, есть у нас фотографии. Потом там снял телеканал, это же. Парнишка более чем 17, судя по костям и по зубам. Его чудом не зацепили ковшом. И тем не менее работы ведутся. Есть люди, которые все-таки, как этот человек из комитета по культуре, которые все-таки просто, они на самом деле ничего сверхъестественного действительно не делают, просто исполняют свою работу, честно. Да, есть факт, да, есть обращение граждан. Тем более мы боремся там за мемориальную зону, которую еще с 70-х годов хотят вот ветераны сделать. В таких местах, о которых мы говорим, нельзя делать карьеры. Там слишком много останков, их еще десятилетиями, столетиями будут поднимать.
О стройках на солдатских костях корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая беседовала с администратором группы «Поисковики за мемориальную зону» Григорием Ярошенко, бойцом поискового отряда «Разведка Энская» Евгением Абраменко и бойцом поискового отряда «Ингрия» Тимофеем Чернобыловым. Это был фрагмент программы «Петербург свободы». Полностью эту программу под заголовком «Кости на продажу» можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Время свободы». Одно из заметных событий в мире на этой неделе – отстранение военными от власти престарелого и, можно сказать, полусумасшедшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, бывшего иезуита и бывшего коммуниста-маоиста, входящего в список худших диктаторов 21 века. По последним сообщениям, Мугабе, правивший Зимбабве 37 лет, остается под арестом. Однако, как ни странно, пользуется свободой передвижения и по-прежнему отказывается официально уходить в отставку. Он якобы ведет переговоры с военными, тем самым лишая их возможности произвести смену власти с формальным соблюдением Конституции. Впрочем, как бы ни закончил Роберт Мугабе свои дни, суть диктаторского режима в Зимбабве вряд ли скоро изменится, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
В интернете появилась фотография, на которой 93-летний Роберт Мугабе запечатлен спокойно беседующим с начальником генерального штаба своей армии, которая и сместила его с поста президента. Днем в пятницу 17 ноября, ко всеобщему удивлению, Мугабе в компании военных приехал в университет столицы Хараре, чтобы прочитать лекцию студентам и вручить дипломы выпускникам. В ближайшие выходные лидеры правящей в стране, единственной фактически действующей политической партии, Зимбабвийский африканский национальный союз «Патриотический фронт», сокращенно ЗАНУ-ПФ, лидером которой до сих пор и был Мугабе, должны встретиться для подготовки резолюции о его отставке. Это заложит почву для последующего импичмента президента Зимбабве на следующей неделе, если он все еще будет упрямиться. Еще 15 ноября, сразу после ареста, Роберт Мугабе заявил, что готов полностью отказаться от власти в обмен на разрешение предоставить его любимой супруге Грейс возможность спокойно покинуть Зимбабве и уехать в ЮАР. Были арестованы несколько членов правительства, министры и родственники клана Мугабе. В то же время разговаривавший с Робертом Мугабе президент ЮАР Джейкоб Зума сообщил, что тот чувствует себя хорошо.
«Я надеюсь, что эти военные больше не причинят никому никакого вреда, что они будут соблюдать и уважать Конституцию Зимбабве и весь зимбабвийский народ. Никому не нужно, чтобы ситуация обострилась еще больше. Я говорю так, потому что поддерживаю с ними постоянный контакт, и я общался с президентом Мугабе. Мы ждем, когда мир и стабильность вновь вернутся в Зимбабве».
Зимбабве была и до сих пор, благодаря 37-летнему правлению Роберта Мугабе, остается так называемой страной-изгоем в мировом сообществе. Среди ее неизменных союзников можно назвать КНДР, Китай, Иран, Венесуэлу и Россию. В мае 2015 года Мугабе, нацепивший георгиевскую ленточку, привлекал всеобщее внимание на Красной площади в Москве на трибуне для почетных гостей, глав государств, принявших приглашение Владимира Путина посетить торжества по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Впрочем, Роберт Мугабе, объявленный, например, в ЕС персоной нон грата, приехал бы наверняка. Он посещал Москву и мавзолей Ленина множество раз, еще со времен правления Леонида Брежнева. Мугабе и его министры неоднократно общались и с Владимиром Путиным, и с его окружением, например, с главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, в основном делясь опытом выживания под западными санкциями. Вот что сам Роберт Мугабе говорил в мае 2015 года, стоя рядом с Владимиром Путиным в Кремле.
«Это правда. Советский Союз, к сожалению, распался. Однако Великая Россия сохранилась, ведь она была сердцем и основой СССР. И я счастлив от того, что вы сумели в течение всех этих лет умело противостоять всем злобным атакам со стороны США и Европы. Итак, вы находитесь под санкциями, и мы находимся под санкциями. Во всем этом виновата Америка, это гнездо империализма, а Европа лишь покорно выполняет ее указания. И именно по этой причине нам нужно держаться вместе. И поэтому мы отмечаем с вами моменты величия России, в чем я имел возможность убедиться и сегодня, и вчера».
Недавно в Зимбабве вернулся 71-летний вице-президент Эмерсон Мнангагва по прозвищу «Крокодил», бежавший из страны неделю назад из-за угрозы убийства, после того, как Мугабе обвинил его в попытке устроить государственный переворот с помощью колдовства. Именно отстранение и бегство Мнангагвы, ветерана войны за независимость, пользующегося огромным авторитетом в армии, многолетнего ближайшего соратника президента, и спровоцировало военный переворот и лишение Мугабе власти, которое ему и окружающим уже казалось вечной. Сейчас Эмерсон Мнангагва намерен возглавить правительство и стать новым правителем. А кличку «Крокодил», по признанию его приближенных, вице-президент Мнангагва, бывший в разное время министром юстиции, обороны и безопасности своей страны, заслужил за невероятную даже по местным меркам жестокость и мстительность. Сухие факты его биографии говорят об этом человеке лучше, чем эмоциональные свидетельства близко знающих его людей. В ранней юности Мнангагва тренировался в лагере движения «Фрелимо» в соседнем Мозамбике под руководством офицеров КГБ СССР. Потом проходил военную и идеологическую подготовку в Китае, которым тогда еще руководил Мао Цзэдун. Затем вернулся в Африку и создал диверсионно-партизанскую группу «Крокодил», его кличке много лет, занимавшуюся нападениями на военных и белых фермеров на его родине, тогда называвшейся Южной Родезией. Был пойман и за организацию взрыва пассажирского поезда, в основном перевозившего гражданских лиц, в результате которого погибли около 40 человек, приговорен к смертной казни. Из-за снисхождения к юному возрасту тогдашние белые власти страны заменили расстрел 10-летним заключением. Потом Эмерсона Мнангагву вообще депортировали из страны. Уже во второй половине 70-х годов прошлого века он занял пост личного помощника по специальным поручениям Роберта Мугабе и возглавил его службу безопасности. Партия ЗАНУ во главе с Мугабе и его помощником Мнангагвой тогда ориентировалась не на Советский Союз, а на Китай и идеи маоизма. После провозглашения независимости и переименования страны в Зимбабве Мнангагва десятилетиями оставался ближайшим сподвижником и доверенным лицом Мугабе на всех правительственных и военных должностях. Он был одним из инициаторов создания личной гвардии президента, так называемой «пятой парашютной бригады», которую обучали и тренировали до сих пор инструкторы и офицеры спецназа Северной Кореи.
Именно Мнангагва, успевший побывать также министром строительства и социальной политики, вместе с Мугабе несет ответственность и за полный развал экономики Зимбабве, и за легендарную инфляцию в 240 миллионов процентов в год, и за истребление почти 100 тысяч представителей народности Матабеле, когда-то объявленных, включая детей и древних стариков, предателями и плебелами на благодатном поле Родины. А также за кампанию по борьбе с трущобами, превратившуюся просто в массовый снос бедных домов, оскорблявших взор зимбабвийской элиты, после которой примерно 2,5 миллиона зимбабвийцев совсем лишились жилья. Эмерсон Мнангагва был одним из авторов и ревностных исполнителей и так называемого «черного передела» – насильственного захвата земель у фермеров британского происхождения. Белая диаспора в Зимбабве когда-то являлась одной из самых больших на континенте. В результате погромов в течение нескольких лет тогда многие люди были убиты, зверски замучены, а почти все оставшиеся бежали. Сельское хозяйство было уничтожено, а фермы разграблены. После назначения в конце 2014 года вице-президентом, власть Эмерсона Мнангагвы, которому Роберт Мугабе уже начал передавать множество важных полномочий, стала казаться совсем непоколебимой. Пока он прямо не поругался со столь же всесильной Грейс Мугабе. Также за любовь к роскоши и умение тратить по 200 тысяч евро за короткий шопинг в Париже, имеющий кличку Гуччи. Внутри правящей партии ЗАНУ к этому времени сформировались две устойчивые, одинаково невероятно коррумпированные и люто враждующие между собой группировки, так называемые G40, поколение 40-летних, во главе с 52-летней Грейс, начинавшей когда-то любовницей секретаршей при президенте Зимбабве, и Лакост, возглавляемая Мнангагвой, костяк которой составляют старые члены могущественного профсоюза под названием «Зимбабвийская ассоциация ветеранов национально-освободительной войны». Грейс сумела убедить 93-летнего мужа, что Мнангагва замышляет его убийство и переворот, и что никто не станет его лучшим преемником, чем она сама. Эмерсон Мнангагва бежал, полиция начала аресты его сторонников, но тут вмешалась армия, в рядах которой на командных должностях по-прежнему служит огромное количество старых бойцов. 14 ноября в Хараре вошла военная техника. В центре города прозвучали взрывы и стрельба. А казармы 5-й парашютной бригады, не сумевшей или не пожелавшей защищать своего президента в равном бою с вооруженным противником, оказались полностью окруженными и блокированными. Полиция и службы безопасности, мгновенно оценив ситуацию, теперь стали арестовывать сторонников Роберта и Грейс Мугабе и считавшихся верными им членов правительства. Вот что вечером 15 ноября по национальному телевидению заявил представитель армии Зимбабве.
Во-первых, мы уверяем народ в том, что его превосходительство, президент Республики Зимбабве, главнокомандующий нашими вооруженными силами, товарищ Роберт Мугабе и его семья находятся в безопасности, в целости и сохранности. Им ничто не угрожает. Наша цель — лишь избавиться от преступников в его окружении, совершивших злодеяния, ставшие причинами социальных и экономических бедствий, постигших нашу родину. Их следует передать в руки правосудия. Как только наша миссия будет закончена, мы надеемся, ситуация вновь полностью нормализуется.
За последнюю неделю вернувшийся вице-президент Эмерсон Мнангагва несколько раз написал в своем твиттере: «Зимбабве и ЗАНУ-ПФ не ваша личная частная собственность, Роберт и Грейс Мугабе». Чьей именно собственностью он считает страну, жители Зимбабве скоро поймут.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Половина жителей России верит в Бога. Среди россиян, считающих себя православными, таких 58%. При этом только треть из них с уверенностью говорят, что Бог существует. Каждый восьмой православный россиянин не верит в существование Бога или испытывает сомнения по этому поводу. 24% респондентов верят в Бога время от времени. Таковы данные октябрьского опроса Левада-центра. 40% россиян верят в существование ада и дьявола. 55% респондентов ответили, что верят в сглаз и порчу, отмечают эксперты Левада-центра. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков утверждает, что причина его отставки с поста столичного градоначальника в сентябре 2010 года с формулировкой «в связи с утратой доверия» стал его отказ поддержать возможное выдвижение кандидатуры тогдашнего президента Дмитрия Медведева на второй срок. В книге мемуаров «Москва и жизнь», отрывки из которой публикует «Московский комсомолец», Лужков пишет, что в апреле 2010 года бизнесмен Борис Хаид передавал ему пожелание некой группы, якобы стоявшей за идеей выдвижения Медведева на второй срок, поддержать эту идею. При этом Хаид якобы предупреждал Лужкова, что отказ будет означать для него конец политической карьеры. Московский мэр, как он утверждает, решительно отказался от предложения. Спустя несколько месяцев его вызвали к тогдашнему главе администрации президента Сергею Нарышкину и предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Лужков отказался, написав в ответ, что не считает Медведева, цитата, «нормальным президентом», после чего был уволен. В Италии в возрасте 87 лет умер бывший босс сицилийской мафии Сальваторе Риина, известный также под прозвищами «Зверь» и «Коротышка». По сообщению Министерства юстиции Италии, Риина умер естественной смертью в тюремном госпитале в городе Парма. Он находился за решеткой в течение последних 24 лет. Риина был приговорен к 26 пожизненным заключениям по обвинению в заказных убийствах. Свое первое убийство уроженец деревни Корлеоне совершил в 18 лет. Тогда же он стал членом мафии «Коза Ностра». Впоследствии он возглавил группировку в период ее расцвета. Помимо расправ над своими конкурентами по преступному миру, Риина был также причастен к заказным убийствам боровшихся с мафией представителей государства, судей, прокуроров, полицейских, в том числе Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. Он был арестован в Палермо спустя несколько месяцев после гибели этих двух известных борцов с мафией после почти 20 лет пребывания в розыске. Всего, как утверждается, Риина был причастен к более чем 150 убийствам. Тосканское винное хозяйство «Фатория делла Айола», которое упоминалось в фильме «Расследование «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального от тайной империи российского премьера Дмитрия Медведева, отправило первую партию вина в Россию. В свободную продажу поступит не более 100 из 500 бутылок, так как большая часть уже зарезервирована покупателями. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на руководство компании. Тосканская винодельня «Фатория делла Айола» с 2012 года принадлежит Илье Елисееву, заместителю председателя правления «Газпромбанка» и однокурснику главы российского правительства. Как рассказал Елисеев в газете «Ведомости», после выхода фильма «Он вам не Димон» продажи вина из этой винодельни резко подскочили. Автор серии фильма о применении допинга в России, немецкий публицист Хайе Зеппельт, призвал Международный олимпийский комитет отреагировать на слова почетного президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева. Этот чиновник в четверг в эфире радио «Говорит Москва» призвал расстрелять бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Как долго Международный олимпийский комитет будет терпеть подобные заявления? Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев требует расстрелять информатора ВАДА Родченкова. Как это сделал бы Сталин? Это просто чудовищно. И что, после этого не будет никакой реакции? Так написал Хайе Зеппельт в своем твиттере. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент России Владимир Путин на днях обсудил по телефону с лидерами сепаратистов, так называемых Донецкой и Луганской народных республик, Александром Захарченко и Игорем Плотницким, обмен пленными в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Захарченко и Плотницкий поддержали идею обмена пленными. Это был первый разговор Путина с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, о котором было объявлено официально. С инициативой по обмену пленными первым выступил лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, кум Владимира Путина. Считаете ли вы обмен пленными предвыборным шагом Владимира Путина? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавал наш корреспондент Святослав Леонтьев.
Обмен пленными в Донбассе – это предвыборный шаг Путина?
Ну, вы знаете, трудно сказать. Я думаю, что
На сегодняшний день российское население настолько устало от войны и от военных настроений, что сейчас в каком-то смысле абстрагировалось от этого. Поэтому я не думаю, что это добавит рейтинг там, действующей власти или кому-то еще.
Нет, я так не думаю. Ну, просто ему, наверное, свое время, свой срок. И они, наверное, решили просто таким образом. Ну, какой-то идет процесс, наверное. Он просто естественный. Я не думаю, что перед выбором. Я думаю, что это просто естественный процесс. И рано или поздно должно было случиться.
Честно скажу, я последние 10 лет не слежу вообще за нашими новостями и очень хорошо себя чувствую. Я не знаю, каких там пленных обменников на Донбассе, я могу только предполагать. Вот, а перед выборами, ну, все что угодно может твориться.
Ну, я думаю, от обычных людей это очень скрыто. Думать здесь можно по-всякому. Ну, скорее всего, может быть что-то такое политическое в преддверии событий, экономика в России 2018 года, так может и каких-то других еще. Вариантов очень много. Но позитивно это, с одной стороны, что все-таки людей обменяли, и каждый сможет вернуться туда, хотел. Но на мое мнение, на выборах, наверное, это не повлияет.
Это сложный вопрос, я не могу на него ответить. Я могу обосновать свою точку зрения, то, что не для выборов это делается. Потому что, ну, так и так понимаем мы все, кто победит на выборах. Вот так вот. И
нет смысла стараться.
Нет смысла, да, стараться. Может быть, это действительно делается для того, чтобы как-то разгрузить обстановку?
Я считаю, что это манипуляция. Я не считаю, что это искренний шаг. И здесь что-то, какая-то собака зарыта, я не знаю какая, но я думаю, что это перед выборами такой пиар, чтобы это выглядело правильно, но я не думаю, чтобы это было искренне. Знаете, как работают средства массовой информации? За 8 месяцев можно полностью переменить мнение вообще общества. Поэтому общество пойдет туда, куда поведут его средства массовой информации.
Я не знаю точно, но вполне возможно, что перед выборами.
Вообще не смотрю, поэтому ничего не могу сказать. Ну, не хочу я негатив, понимаешь? Так что вообще я там не в курсе про это.
Думаю, что нет. Думаю, что какие-то, ну, гуманные соображения, скорее всего.
Это отвлекающий маневр. Оно не закончится никогда. Ужасы мрака каждый день, как на войне.
Так прохожие на улицах российской столицы отвечали на вопрос, считаете ли вы обмен пленными в Донбассе предвыборным шагом Владимира Путина. Опрос провел Святослав Леонтьев. Президентские выборы в России и перспективы нормализации между Россией и Западом обсуждали эксперты из разных стран мира на конференции в Парижском институте международных отношений. Несмотря на очень разные взгляды на эту проблему, между представителями России, США и европейских стран сложился далеко не оптимистичный консенсус. В ближайшие годы ожидать позитивных перемен в ситуации не приходится. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Коневская побеседовала с одним из участников конференции, экспертом Вашингтонского института Брукинса Сергеем Алексашенко.
Есть экономические отношения, объективная зависимость, там, ну, страны или блоки, да, там Россия как страна, Европа как объединенная, как блок, и то, что в 70-е годы Советский Союз реализовал сделку газ-трубы, ну, собственно говоря, она и продолжает работать. Да, сюда идет две трубы, газ и нефть, и Европа не может от них отказаться. Ну, соответственно, в России заинтересована будущая экономика такой достаточно маргинальной, в закупке много чего другого, остального кроме нефти и газа, в том числе и трубы закупать. Поэтому закупается все в Европе, потому что близко. Вот. И это объективно будет существовать. И понятно, что если цены на нефть и на газ идут вверх, то объем торговли растет. Если цены на нефть и на газ идут вниз, то объем торговли падает. И это не санкции влияют, а это просто цены, собственно говоря. Поэтому то, что сейчас объем торговли ниже, ну, потому что цены на нефть ниже. Россия меньше получает денег. И я думаю, что здесь исчезла компонента таких долгосрочных инвестиционных проектов, потому что политические риски... Вот, собственно, в этом функция санкций, да, что политические риски ведения бизнеса в России для европейских бизнесменов резко возросли. Они просто отказываются от новых. Никто не уходит, ну, все остаются, потому что зарабатывают хорошие деньги. Но новых проектов никто не начинает. И это вот то, что меняется в экономике. То, что касается политики, мне кажется, что произошло очень печальное, это то, что Россия сделала Европу своим противником. То есть, если с Америкой все-таки Россия и Советский Союз всегда были противниками, да, и там даже при Ельцине, хотя отношения политические были, ну, неплохие, какая-то такая настороженность оставалась, и Путин достаточно быстро, там, где-то с 2005-2006 годов перевел Америку в разряд врагов, с Европой еще лет 10, там, до санкций, до войны в Донбассе, Европа оставалась, там, ну, все-таки политически, ну, скажем так, не противником, да, а партнером по какому-то диалогу, Собственно говоря, и война в Донбассе, и война в Украине, захват Крыма, ну, привели к тому, что Европа сконсолидировалась и, в общем, собственно говоря, как говорят очень часто в России, Путин сделал для укрепления НАТО гораздо больше, чем сделали все остальные вместе взятые. Ну, просто заставил Европу сплотиться в военном смысле. И здесь, ну, собственно говоря, ничего хорошего нет. И я, не могу сейчас сказать, вмешивалась Россия в Англии, в Испании, не вмешивалась. Но понятно, что подозрения в адрес России растут. Даже если этого не было, то все равно их будут искать. А если это было, то это еще больше ухудшает положение. И я не очень понимаю, как из этой ситуации можно будет выйти, потому что, ну, вообще говоря, с одной стороны, это очень просто. Просто Россия должна уйти, прекратить войну в Украине, уйти из Донбасса, отдать Донбасс Украине. Ну, по границу отдать, и дальше там. Пусть Украина при поддержке Европы, международного сообщества занимается восстановлением и интеграцией Донбасса. Звучит очень просто, но понятно, что там вот постоянно сегодня Путин к этому не готов. Без этого ни отношения с Америкой не имеют будущего никакого, ни отношения с Европой не имеют шансов на улучшение.
А где вот, по-вашему, вот эта блокировка произошла именно в отношениях с Америкой и с Европой, потому что каждый тянет одеяло на себя. Русские говорят, что это ваша истерия привела к тому, что мы больше не верим вообще в вариант таких отношений. Европа и Америка обвиняют Россию в том, что ее политика привела к этой вот...
Ну, вы знаете, правда, она всегда лежит посередине, потому что, я люблю эту фразу, что император Павел I говорил, что в России дворянин тот, кто со мной разговаривает, до тех пор, пока он со мной разговаривает. Да. Вот, собственно говоря, в России политику определяют те люди, с которыми разговаривает Путин, и пока он с ними разговаривает. Да. Поэтому роль Путина чрезвычайно велика, и поворот в его сознании произошел где-то на рубеже 2004-2005 годов. С одной стороны, это цветные революции, и он считал и считает до сих пор, что они инспирированы, поддержаны Америкой. А с другой стороны, именно в этот момент администрация Джорджа W. Буша перешла от такого прагматического партнерства с Россией, перешла к продвижению демократии. То есть вот эта новая волна прав человека, защиты прав человека, защиты демократических свобод в России, и вынос это в верхние позиции повестки переговоров с Россией, это Путина разозлило. И, собственно говоря, вот эти два эффекта, два момента, они послужили тому, что мюнхенская речь Путина, когда вот произошел такой разрыв. Мы больше не друзья, давайте попробуем хотя бы быть партнерами. Да, поэтому это вот, собственно говоря, что произошло в голове Путина. Европа, ну, с Америкой, в Америке с Россией вообще там тяжелые, напряженные отношения, поэтому я сейчас вот с Европой, мне кажется, случилось худшее, потому что я, еще когда был в Москве, постоянно об этом говорил с европейскими послами, у Европы не было никакой позитивной повестки по отношению к России. Вся повестка была исчерпывалась, ну, а давайте договориться о безвизовом соглашении, и все. И сверх этого ничего не было. С Россией так нельзя строить отношения, вот с Россией должна быть какая-то более серьезная. Ну, вот, собственно, за это Европа поплатилась, да, то есть не... Ну, я понимаю, что у Европы были свои проблемы интеграции, расширения, там, кризисов, референдум, то все хорошо понятно, да, но вот, собственно, Россия, Европа могла как-то изменить отношения с Россией, вот там, между там 2005 и 2014 годами, если бы была какая-то повестка дня, если бы Европа чего-то хотела. А Европу, так же, как Путина, там, вот, главная задача, оставить все как есть сейчас, ну, Европа в тот момент тоже считала, что, ну, что Россия, она нам не угрожает, ну, пусть все будет как есть. Ну, вот, и это все привело к тому, что Путин решил, что Россия великая, что мы можем захватить Крым, что мы можем начать войну в Донбассе, и что ему за это ничего не будет. Ну, признак великой державы. Я делаю то, что хочу, и мне за это ничего не будет. И выяснилось, что действительно это так. Но вот в тот момент, когда стали гибнуть европейские граждане, Европа поняла, что это военная угроза. Все, Европа сплотилась. Вот тут так, где здесь правда, кто виноват?
Тут заявлена все-таки тема выборов в следующем году. Здесь выборы уже состоялись, мы видим результат. Как вы смотрите на то, что вот следующая каденция Путина, как бы ни у кого уже не вызывающая вопросов, она сможет в каком-то аспекте все-таки повернуть франко-российские отношения в позитивную сторону? И Макрон, в свою очередь.
Ну, мне кажется, что франко-российские отношения, они являются заложниками европейско-российских отношений, и Франция вряд ли согласится выйти из европейского блока и там начать договориться с Россией, не решив общую проблему, не решив проблему Донбасса, войны в Украине. Поэтому, мне кажется, ну, обсуждение важное, обсуждение нужное, потому что я считал и считаю, что у западных аналитиков, у западных политиков очень слабые представления, ну, с своеобразное представление о том, что происходит в России. Они не вполне адекватно оценивают эту ситуацию. Но у Европы там есть две опции. Первая – простить Путину все, что он сделал, и сказать: давай дружить. Мы тебя прощаем, вот давай дружить. Второе – сказать: нет, мы тебя не прощаем. И сначала давай исправься. Да, ну и дальше возникает, если идти по первому пути, ну, значит, там французские политики, европейские политики, американские политики должны там потерять свое лицо. Да? То есть говорят: ну да, действительно, там вот есть такой человек, и мы его шантажу уступаем. А вторая, там можно, соответственно, говорить: Путин, выполняй, и сидеть ждать, пока Путин, ну, например, не захватит Белоруссию. Да, или можно, ну, это я считаю, что это абсолютно такой сценарий, да, вот там, ровно в тот момент, когда или Лукашенко уйдет, или он решит переметнуться на сторону Европы. Ну, я точно не верю в то, что Путин пойдет завоевывать Прибалтику, потому что Прибалтика является членом НАТО, он хорошо понимает, что все-таки статья 5, она риски несет большие. Ну, почему там Турция за сбитый самолет не ответил? Ну, ровно потому, что Турция член НАТО. Прибалтика член НАТО, он риски понимает, и он, ну, на них не пойдет. Беларусь не член НАТО. Поэтому если тогда, когда Беларусь решит отвернуть в сторону Европы, он там, несомненно, готов будет ее захватить. Вот. Ну, и вот можно ждать этого момента. Просто, да. Вот. Либо и, там, Европа с Америкой говорит: нет, знаете, нам это не нравится, вот есть там ваши обязательства под Минскими соглашениями, и мы начинаем вас давить дальше. Ну, вот второго желания я в Европе, не в Америке, не вижу. Поэтому мой прогноз, что вот будет вот такой замороженный статус-кво, все будут говорить: Путин, ну ты выполни обещание. Да. Ну, то сначала пусть Порошенко выполнит. И вот все будет оставаться так, как есть. Поэтому я всерьез не верю в улучшение франко-российских отношений.
А в улучшение американо-российских отношений, если все-таки решится вот этот конфликт у Дональда Трампа с спецслужбами?
Американо-российские отношения тоже являются заложником Донбасса. И это базовое. Второе, насколько я понимаю, у американских спецслужб нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась в функционирование демократического процесса, избирательной системы. Там не речь не идет о том, что Россия повлияла на результаты выборов, но то, что она вмешивалась, в отношении этого есть консенсус. И, насколько я понимаю, позиция там президента Трампа и его администрации, там Путин должен, первое, признать, что это было, второе, пообещать, что этого не будет. И с этой позиции, вот пока Трамп, ну, ему не дадут сойти. Да, то есть это такая консолидированная, это как голосование закона по санкциям, где там 98 сенаторов из 100 проголосовали. Это вот бипартийное. Да. Это то же самое в отношении российского вмешательства. Поэтому в отличие от Европы, там еще хуже, потому что там есть... Америка всерьез воспринимает это как агрессию. Да, то есть когда кибервойна, такая она может быть мягкая, но это война. Да, это агрессия на американскую территорию, на институты американского государства. Поэтому я считаю, что там еще хуже дела обстоят.
С экспертом Вашингтонского института Брукингса Сергеем Алексашенко беседовала Наталья Каневская. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В гостях у «Радио Свобода» музыкальная группа «Мегаполис», выпустившая тогда новый альбом «Эти сумасшедшие москвички». Передачу подготовил и вел Сергей Юринен. Первый эфир 15 ноября 1997 года.
«Эти сумасшедшие москвички». Столичный ансамбль «Мегаполис».
Тают чистые странички, о, эти сумасшедшие москвички. Эти сумасшедшие москвички. Эти сумасшедшие москвички. Эти сумасшедшие москвички. We'll be right back.
«Мегаполис». Это басист Михаил Габалаев, гитарист Юрий Маценов, ударник Андрей Надольский, руководитель, вокалист и гитарист Олег Нестеров. В нашей московской студии с ним встретилась Ольга Писпанен.
Высоко вдали лежит белый снег. Высоко вдали кого-то ждут.
Осенний день в столице по-зимнему разгулялся метелью, когда точно в условленный час в наше московское бюро вошел и снял заснеженную кепочку Олег Нестеров, рослый и русоголовый. Лидер «Мегаполиса» родился на восточной окраине Большой Москвы, в Перово. 20 лет назад, чтобы, как он говорит, понравиться девочкам, впервые вышел с гитарой на сцену своей спецшколы с немецким языком. Германистом Олег не стал, однако родной школе обязан одним из первых своих хитов, где есть ландыши и алые розы.
Это немножко веет деконструктивизмом, когда действительно смотришь на предмет сбоку, когда его разрушаешь на какие-то ничего не значащие составные кусочки, новый образ, новый символ из него лепишь. Вот некий такой новый символ и получился из гимна целого поколения, из песни «Ландыши». Кстати, наши, так сказать, очень существенной переработки получилась песня «Кармакштадт». И на моем веку это единственная, может быть, песня на немецком языке, которая стала национальным шлягером. Люди совершенно не понимали, о чем речь, но им это безумно нравилось. «Кармакштадт, Кармакштадт, Дубис, Диштадт, Ротерблю» поет с удовольствием. И подозревают, что это песня о любви. Они не ошибаются.
Dir gebracht schöne Blumen in der Nacht, keine Röslein leg ich dir ins Bett. Weiße Pracht, satter Strauß, kam mit Maßlücken ins Haus, auf dem Kissen lagen sie so nett. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, du bist die Stadt roter Blumen. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, aber ich mag nur Leins. Keine Schönheit in der Blüte, steigt der Duft noch ins Gemüte, bringt uns erst der Frühlingssalbe. Als ob ein weißes Lied erklingt, als dein erster Hopp es rief, als ob deine erste Liebe, glaube ich. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, du bist die Stadt roter Blumen. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, aber ich mag nur Weiß.
Этой ночью я принес и положил тебе в постель алые розы. Карл-Маркштадт, Карл-Маркштадт, ты город красных цветов, но тебя я люблю только в белом. «Мегаполис» был создан Нестеровым 10 лет назад.
Ансамбль – это возведение в степень человеческой силы. Если в ансамбле 4 человека, значит, это человеческая сила, возведенная в четвертую степень. Вот исключительно только поэтому настоящие ансамбли могут достигать той области, где живут замечательные мелодии и замечательные тексты. Поэтому автором собственной музыки и собственных текстов я уже практически не являюсь. Ансамбль «Мегаполис» – это давно уже сборище медиумов, которые пропускают через себя и дальше издают какие-то свои пластинки. Но скажу по секрету, что самое лучшее мы не записываем на пленке. Это настолько прекрасно, что магнитофон все время выключается.
Краснознаменного ансамбля.
основной еженедельник «Огонек». «Мегаполис» относится к тем немногочисленным группам, чья неуклонно растущая популярность не раздражает, а, напротив, воспринимается как нечто абсолютно закономерное. Одним из моментов движения к успеху от того, что огоньковский критик называет приправленным гитаркой новым романтизмом 80-х, стал своевременный, Нестеров считает даже опережающий, ответ «Мегаполиса» на ностальгические чувства, охватившие общество в начале 90-х.
«Мегаполис» всегда идет не в ногу с модой. Мы все время берем что-то крайне немодное и неинтересное в разработку. Достаем просто со дна, так сказать, общественного внимания или общественного интереса. Вот что страшно неинтересно в данный момент, это в первую очередь интересует ансамбль «Мегаполис». Вот в начале 90-х годов страшно не интересовала людей музыка, например, 50-х или 60-х годов, это золотой период нашей песни, старые певцы, которые являлись проводниками официальной, так сказать, эстрадной культуры. Они, конечно, были напрочь. Но, по крайней мере, в молодежной среде о них никто не вспоминал, и слышать о них никто не хотел. В этот момент мы написали песню на стихи Иосифа Бродского и предложили ее Лещенко. Это песня о России. Нам показалось, что Лещенко – это голос эпохи. Он спел, может быть, 100 песен о России, и нам захотелось, чтобы он спел песню о России еще вот такую. Это стихотворение называется «К пятой годовщине». Она написана после 5 лет эмиграции в Америке. И Бродский написал о России как о неком таком лукоморье, до конца им непонятом. Лещенко с удовольствием согласился, и получился хороший результат, который развернул, по крайней мере, молодежное внимание вот к такому сочетанию старого и нового. Гитарная музыка, Лев Лещенко, Иосиф Бродский.
Лет назад в гостях у Сергея Юринена была музыкальная группа «Мегаполис», выпустившая тогда новый альбом «Эти сумасшедшие москвички». Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 17 ноября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».